Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, 16 марта, понедельник. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Всем привет. Мы продолжаем с вами обсуждать самые резонансные, не только резонансные темы, новости дня. Продолжаем спорить, обсуждать, искать истину, хотя это порой весьма сложно. Сразу напомню средства для коммуникации. +7 925 888 88 948. Телеграм «Говорит МСК-бот», телефон прямого эфира, который нам сегодня понадобится, 8-495-73-73-948. Пишите, будем обсуждать происходящее. Пишите также в СМС и Телеграм, предлагайте темы к обсуждению, поскольку повестка, она достаточно богатая, но она все об одном. Итак, что бы мне хотелось обсудить? Конечно, важнейшей новостью сегодняшнего дня стало то, что так называемые свитки Мертвого моря, кумранские рукописи, хранящиеся в музее Библии и в ряде других музеев, соответственно, доказано, что это фальшивки. Я, безусловно, иронизирую, обсуждать мы это не будем, хотя тема интереснейшая. Вся политическая, новостная, экономическая и прочая повестка сегодня, она об одном, но максимум о двух-трех темах, но все равно все упирается в одно. Мир столкнулся с серьезным испытанием. Соответственно, все новости, так или иначе, да, они связаны с пандемией коронавируса COVID-19. И так или иначе, конечно, его влияние на нашу жизнь уже начинается. Да, вот судя по последним новостям, школьники уходят на домашнее обучение. Ну, я думаю, что будут приняты еще ряд мер. Вот, соответственно, если это как-то повлияло на вашу жизнь, уже повлияло, или вы считаете, что повлияет, звоните, пишите, будем обсуждать.
Ну, ты скажешь, что я зашел, да?
К нам присоединяется главный редактор радио «Говорит Москва» Роман Георгиевич Бабаян. Добро пожаловать.
Роман, да, добрый вечер, добрый вечер. Коронавирус, да, правильно?
Ну, пока да. Ну, и кумранские рукописи еще, то, что это подделка.
А, ну, понятно, да. Ну, действительно, я с тобой абсолютно согласен, что абсолютно все новости, которые мы сегодня получаем, политика это, экономика, культура или еще что-то, так или иначе связано с этой историей. Ну, а я еще с одной новостью зашел сейчас в студию. Ну, наша радиостанция будет продолжать работу, естественно, во всех этих условиях, но мы меняем формат. Мы немножечко поменяем вообще, в принципе, стиль работы. Я только что дал распоряжение, чтобы мы ушли на дистанционную работу по возможности. Соответственно, все редакторы будут находиться дома, да, будем работать по интернету, будем использовать технологии скайпа и так далее. А в студиях будут продолжать работать только люди, чье присутствие перед микрофоном необходимо и за режиссерским пультом. То есть, соответственно, все ведущие и звукорежиссеры будут продолжать работу из студии. Мы закупились масками, будем ходить в масках, будем проводить дезинфекцию наших помещений, в том числе и студии. И, соответственно, вот как-то так. А действительно какая-то вот ситуация, ну, скажем так, она вот, если я скажу, что тревожная, я же никого не обману, да, она какая-то тревожная, с другой стороны, ну, наших людей просто так не возьмешь. Уже сколько анекдотов пошло про этот коронавирус, да, один другого спрашивает, у тебя, говорит, коронавирус, говорит, да, из Китая, да ты что, говорит, обижаешь меня, чистая Италия. А, ну, вот как-то так, да. Не вижу на улице там людей в масках.
Я сегодня ехал сюда на метро, и вот я стал подсчитывать, сколько же людей в масках мне встречается.
Много?
Вот я могу сказать, что я проехал 6 станций в час пик по центру, я встретил 2. У девушки была очень симпатичная цветная такая креативная масочка одна.
На самом деле, вот эта история с метро и с общественным транспортом, немножечко здесь, мне кажется, нужно что-то делать, потому что мы можем, конечно, там принимать на уровне государства, там, да, на уровне мегаполисов других городов какие-то меры предосторожности, мы можем издавать распоряжение о том, что обучение в университетах, ведущих университетах страны будет теперь проводиться дистанционно, там, школы, там, и так далее, да, но после этого люди заходят в метро, и там два человека, всего-навсего в масках, и тогда в чем смысл? Ну, нужно со всем этим что-то делать. Я не знаю, что делать, если честно. Не могу этого вот даже сформулировать. Но с этим нужно что-то делать. И еще. Я, конечно, сегодня, когда увидел вот эту новость по поводу этой дамочки, убежавшей из коммунарки, у которой был подтвержден этот самый диагноз, и когда... Ну, я не поверил собственным глазам. Слушайте, что это такое? Ведь нужно же понимать, на самом деле, что мы с вами живем... А в обществе мы не на необитаемом острове. Вокруг нас люди, в том числе и пожилые. А это самая первая группа риска, и эти люди могут просто не выдержать там, да, и, не дай бог, как говорится, погибнут. И человек убегает, и в качестве объяснения делает заявление, что ей стало скучно. И поэтому она решила уехать домой. Слушайте, это вот просто испытание на все наше общество. Вот просто лакмусовая бумажка. Мы же должны понимать, на самом деле... Что может последовать за каждым из наших шагов?
Ну, есть логика, что меня-то точно не коснется, мне можно, всем нельзя, мне можно. Эта инфантильная часть сознания, она работает, потому что я вот знаю случаи, когда люди, поскольку ряд стран пользуются для того, чтобы зарабатывать деньги, они пользуются своей территорией как транспортным хабом. Так, например, из Женевы можно спокойно сейчас еще, по-моему, прилететь в Италию. И люди делают какие-то сложнейшие транспортные плечи, схемы, для того, чтобы попасть в Женеву, вот ранее не закрытую, уже сейчас закрытую, и оттуда, наконец, насладиться пустыми улицами Италии и закрытыми музеями и магазинами. Людей ничего не останавливает, потому что они считают, что их именно эта ситуация не коснется.
Слушай, Саш, вот скажи мне. Ты знаешь, я прилетел в Таиланд, напомни, это какой был год, когда там случилось вот это вот цунами, помнишь, ужасающий, 4-й или 5-й, 2004 или 2005?
Ну, где-то так, 6-й, да. мне кажется, 6-й.
Нет, 4-й или 5-й, да. Я прилетел туда буквально на следующий день после этого цунами. Огромное количество погибших людей, там же сотни тысяч человек погибло тогда, да, и в Таиланде, и в Индонезии, вот в результате вот этого...
цунами.
Да, цунами. Гостиницы снесенные, затопленные, трупы кругом. Ну, трупы, действительно, я называю вещи своими именами. Мы работали, съемочная группа моя работала в респираторах. И еще мы, знаешь, купили такой вот карандашик этот, когда вот под носом так вот мажешь, да, мятный такой, да. Чтобы, ну, невозможно иначе. Ты представляешь, вот эта жара, влажность, вот это все, разлагаются эти тела погибших людей. И что ты думаешь? Российская Федерация принимает решение об эвакуации, допустим, наших туристов с Пхукета. Много было желающих, как ты думаешь?
Думаю, что сопротивлялись, честно говоря.
Считанное количество людей. Слушайте, представители нашего консульства ходили по номерам в отелях, разговаривали с людьми и говорили, стоят самолеты МЧС, мы специально сюда пригнали эти самолеты, то есть имеется в виду государство, нужно возвращаться, если хотите. Нет. Более того... Я видел, как вот здесь трупы, и там моряки, допустим, тайские, вытаскивают этих вот, тела погибших этих людей, значит, на берег, складывают, знаешь, на такие вот стеллажи, посыпанные сухим льдом. А буквально метрах в 20 там плавают наши люди, как бы фотографируются на фоне морских пейзажей. Вот что со всем этим делать?
Ну, я неоднократно говорил, что мы страна молодая и общество молодое. Да, после той катастрофы, крушения Советского Союза, много, как принято нынче говорить, обнулилось, в том числе и в народной психике. Об этом много Юнг, например, писал. И, конечно, нам нужно взрослеть. Мы взрослеем. Каждый год мы становимся мудрее, взрослее. Но, тем не менее, вот эти всплески такого инфантилизма, они есть. Когда наш МИД закрывал, ну, не закрывал, выпускал рекомендацию о непосещении Туниса, потому что там захватили туристов, заложники, и убили их. Потому что там базы террористических организаций. Кого это остановило? Билеты подешевели, надо лететь.
Да, вот. Это все-таки уму непостижимая вещь, да, это вот, знаешь, очевидное и невероятное, да, это факт, и не хочешь даже в это верить, но это действительно так. И вот та же самая сейчас вот история у нас с коронавирусом, мы наблюдаем людей, которые не самоизолируются, они считают, что, ну вот я прилетел, вроде чувствую себя хорошо, а зачем я там буду сидеть какие-то две недели дома, не, я этого делать не буду, даже те, которые спокойно могут работать дистанционно.
У кого не зависит выживание, да, от посещения работы.
Совершенно верно. Вот даже они, понимаешь, я знаю такие случаи. Вот у меня гример мой, значит, на телевидении, не дали как в субботу, когда я выходил в эфир, да, вот она меня приводит в порядок и рассказывает про свою подругу, у которой муж заболел, ребенок заболел, она сама заболела. Ну и началась вот эта вот история, знаешь, горячий чай, мед, там, лимон, еще что-то, малиновое варенье, да, ну классика, да. И на второй день после этого эта женщина пошла на работу.
Ну, работать же надо, работа-то стоит.
Работа стоит, это замечательно, но мы все, ты, я, там вот все, кто вокруг, мы оказываемся в зоне риска. Почему так должно быть? Потому что кто-то решил, что вот ему скучно находиться в коммунарке, что он обязательно должна пойти на работу, да?
Ну, честно говоря, это же касается не только заболеваемости, да, вот контагиозным коронавирусом. Посмотрите, что на дорогах происходит. Вот всем нельзя на красный, мне можно. Вот мне можно сегодня, потому что у меня обстоятельства, и у всех обстоятельства, и у нее обстоятельства, и у этой сбежавшей наверняка обстоятельства скуки. А, читать не умеет интернет, отключили, хочется, ну, что там ей захотелось, наверняка какие-то у нее обстоятельства случились. Но в целом, я думаю, что пока ситуация, да, она, конечно, выглядит тревожной, как вы сказали. И, безусловно, данные об этом говорят, несмотря на 76 835 выздоровевших. Но это в том числе и тест. Тест для нас с вами, как мы поддерживаем своих близких,
да,
как мы проявляем ту,
да,
самую сознательность.
Да.
Я думаю, что...
Тест на здоровье нашего общества. Вот давай так скажем.
В прямом причем,
да,
смысле.
Да, в прямом смысле слова. Вот у меня есть предложение. Давайте, может быть, запустим голосовалку. Когда... Значит, в Твиттере прошла информация по поводу вот этого побега из коммунарки. Там огромное количество комментариев. И в том числе люди пишут, что за это нужно наказывать, причем жестко. А у нас, оказывается, есть статья. Я уже не помню, когда 200 какая-то там статья. Значит, часть первая. Если люди из-за этого человека, который убежал, да, ну вот вынес, скажем так, за границы медицинского учреждения вот эту вот заразу, вирус, если он кого-то заразил, то... Его можно привлечь к уголовной ответственности по первой части этой статьи. А если, не дай бог, еще и кто-то погиб в результате этого, ну, умер от этой болезни, то это уже вторая часть этой статьи, часть 2, значит, до 5 лет. А вот давайте, я не знаю, там, ну, давайте просто там сформулируем, да, нужно ли вот наказывать вплоть до уголовного наказания вот таких людей?
А... Ну, значит...
И второй не нужно. Ну, вот как-то так. Вот давайте, да.
Голосование запущено. 134, 21, 35. Да, необходимо наказывать, в том числе и уголовно, людей, не подчиняющихся мерам профилактики и лечения, да, карантинным мерам. И, соответственно, 134, 21, 36. Нет, не нужно. Вот, кстати, про «нет, не нужно» я уже читал аргументацию, целых две.
Да.
Значит, один иностранный специалист, эпидемиолог, написал, что... У России, в принципе, да, гораздо выше шансы не допустить такого массового распространения, как в странах Европы.
Почему?
Потому что наследие Советского Союза в связи с эпидемиологической сложной ситуацией, там он перечисляет ряд, и сибирскую язву в том числе, уже есть опыт, уже есть серьезнейшая школа, которая, вот этот опыт накопленный, да, применение его позволяет предохранить просто страну и общество. Это писал большой специалист со ссылкой на научные данные. И другая история. Я читаю очень много разной прессы, разнонаправленной, политической, и вот там было написано, что вот эта мера, это является мера по... наказанию,
да,
людей, распространяющих в том числе смертельные заболевания, там,
да,
не только про это.
Да.
Это репрессивное наследие проклятого советского режима, которое должно быть отменено. Это покушение на базовые права человека. Ну и там вот список основных претензий,
не,
как
а в чем
как
базовые права человека, я не понял.
Право на передвижение,
да?
Конечно
же. А мое право где-то есть вообще? не умереть, не дай бог, от этой заразы, которую он же вынес оттуда.
Но логика у этих людей, она весьма избирательна всегда.
Да, когда и... вот их, знаешь, вот только в свою сторону, понимаешь? У них всегда игра в одни ворота, это удивительно.
Конечно, еще желательно дистанционно. То есть вы там вот да, а я вам с прекрасных далеких берегов буду рассказывать, как вам жить, какие законы принимать, какие не принимать и почему. Мне очень нравится эта позиция, она всегда очень взвешенно аргументирована. Я, конечно, иронизирую, никакой аргументации там нет. Тем не менее, голосование объявлено, прошу звонить, голосовать. Напомню, что да, наказание за распространение опасных заболеваний и, соответственно, такое самостоятельное, да, исключение себя из карантинных мер требует уголовного наказания. 134-21-35 – это ответ «да». И 134-21-36 – это ответ «нет». У нас уже есть какое-то количество проголосовавших. Подведемся позже. Прошу звонить и, соответственно, высказывать свое мнение по этому вопросу. Но, опять же, оценивая меры, которые вводятся, да, вот можно сказать, что... кажется, что они избыточны, что вот именно мне это будет мешать, это повлияет на мою жизнь.
Ну, а кому это кажется?
Это вот такое это общее вот... мнение в соцсетях, например. Я фамилии не буду называть.
Не, неважно, да, фамилия — это бог с ним. Просто я сталкиваюсь и с другим, собственно, мнением, которое в тех же соцсетях публикуют, что-то мне подсказывают те же самые люди, которые говорят, что, ну, это вот, если коротко, ой, это позор России. Вот то, что случилось, и то, что мы видим, это позор. Потому что не готовы оказались власти, не готовы по этим параметрам, по тем. Вот здесь недоработали, там этого не хватает, здесь это медицина вообще ужасная. И далее многоточие, ты же понимаешь.
Мне нравится логика, она вот... Они сами себе противоречат в соседних же мнениях.
Совершенно верно.
Сначала власти намеренно вводят карантинные меры для того, чтобы помешать... людям собираться в многотысячные толпы по резонансным политическим поводам, и через секунду они говорят, почему власти до сих пор еще не закрыли? Вот буквально там 20 минут проходит между высказыванием этого мнения. Человека не смущает то, что он...
Абсолютно не смущает, абсолютно не смущает. Они говорят, что, ну, что за ерунда, значит, одно распоряжение, второе распоряжение, третье распоряжение. Мы стоим в очереди, допустим, в университет, нам это не нравится, потому что у нас просто так не пропускают, там измеряют температуру, да, вот это вот все нам не нравится. Нам не нравится еще там что-то, да. И тут же раз через запятую начинают говорить, ну ничего не делается, ну ничего,
все надо отменять,
одни слова,
все надо отменять,
одни слова, декларации, никто ничего не делает, да, а вот посмотрите, а вот там делают, и все время хочется понять, где же это там, и кто там что делает, очереди, ну хорошо, вот я вчера видел аэропорт в Штатах, ну неужели это я видел только один, может быть еще кто-то кроме меня видел вот этот вот кошмар, когда они выпускают на территорию, собственно, Соединенных Штатов людей, которые туда прилетели, и точно так же, пока они не пройдут, собственно, вот этот вот медицинский быстренький там, я не знаю, осмотр. Просто бешеные толпы.
Ну, лицемерие поражает, потому что когда начинаешь выяснять, что же на самом деле там, оказывается, что господам то, что там происходит, неинтересно и неприятно. Объясню. Многие господа, вот которых не пускают в университет, условный университет,
да,
они высказывают, что, конечно, посмотрите, это же ужас, надо отменять все массовые мероприятия, включая и голосование, например.
Да.
И вот вы уже везде все отменили, да, только вот лапотная Россия никак не научится отменять голосование. Однако мы видим, что во Франции спокойно проходят муниципальные выборы. Хотя во Франции сложнейшая ситуация. Вот она в разы сложнее, чем у нас. Но это же избирательное, опять же, восприятие. Да? Это определенная такая слепота. Зачем я буду смотреть в неприятную Францию? Я лучше посмотрю в приятную себе Великобританию, где Борис Джонсон сказал, что, может быть, перенесет выборы на год. Может быть.
Да, и при этом он сказал, я должен быть честен перед вами, британцы. Готовьтесь к тому, что многие из ваших близких погибнут в результате коронавируса. Еще хорошо, что он не назвал, сколько именно человек, потому что Меркель, она сказала, она назвала цифру, и после этого, вот я знаю людей, которые живут там в Германии, у них волосы встали дыбом, они испугались, потому что канцлер сделал заявление, что до 70% жителей Евросоюза обязательно заболеют, а потом пошла информация, что 250 тысяч немцев, именно немцев, погибнут, и это было на передовицах основных их газет и журналов. И народ, естественно, увидев эти цифры, испугался, ломанулся в магазины, там еще куда-то, еще куда-то. А, и ничего.
Вот вся тема обсуждения, да, когда это началось, сколько уже, месяц, да, прошел, месяца полтора, она началась с публикования математических моделей весьма устрашающего свойства. Там сотни миллионов погибших, миллиарды заболевших. Вот, ну, просто люди, как математику в школе изучали, вот они построили графичек. Я считаю, что это в том числе меры, которые можно назвать информационным терроризмом. То есть это влияние на общество для того, чтобы оно повлияло на государство, на стато, на власть в том числе. И, конечно, то, что делают европейцы, вот они, я ругаю наше общество за инфантилизм, а мне кажется, там они просто как растерянные дети. Вот они узнали, что, оказывается, да, нужно иметь запас лекарств. Оказывается, что медицина, которая переведена полностью на коммерческие рельсы в мире капитализма, она не очень работает в экстремальных ситуациях. Оказалось, что введение режима чрезвычайной ситуации требует введения каких-то неприятных мер, неприятных в том числе и политически. Например, закрытие, да, политических институтов. И, конечно, я понимаю, что мир, наверное, впервые столкнулся с такой масштабной проблемой. Хотя, опять же, да, проблема, она, на мой взгляд, во многом все еще лежит в поле медиа. Мы не знаем. Это территория предположений. Но пока, вот, судя по цифрам, да, по мерам, это все еще поле медиа. Вот. Но, тем не менее, видно, что мир растерян. И я уже неоднократно говорил, что вот Насим Талеб, когда писал свою книжицу про «Черного лебедя», он писал, что я не знаю, что это будет, но это будет обязательно. Сама логика исторического процесса говорит, что это случается. Но с какой стороны, да, все ждали войну, все ждали, ну, не все, а эксперты, конечно же, никто не ждал войну. Но вот многие, да, тот же самый Горбачев на прошлой неделе сказал, что будет война. Ну, какая война? Вот есть испытания, испытания на солидарность, испытания на честность в том числе. На то, что вот мне почему-то можно, а вам нельзя, да, это вот на это тоже испытание.
Вот смотри, что происходило в Италии, мы видели, да, и происходит в Италии. И есть определенные настроения у итальянцев. И вот это вот, знаешь, что за настроение? Обида. Обида на соседей. И почему? И я их понимаю, по большому счету. Получилось, что когда они оказались вот в такой сложной ситуации, они же сейчас там впереди, да, там на первом месте во всем Евросоюзе по количеству заболевших, погибших там от этой инфекции. Ты слышал, чтобы, допустим, там французы, которые рядышком напрямую граничат, сказали, что, ребята, а давайте мы как-то там поможем, может быть, медиками, может быть, медикаментами, может быть, приборами для искусственной вентиляции легких, там, ну, чем-то, ну, неважно, хоть чем-нибудь, соседям, нашим соседям-итальянцам. Я что-то такого не слышал. А может быть, хорошо, может быть, кто-то другой сказал, который даже напрямую не граничит. Нет, тоже этого не слышал. Но я за то, что я видел. Я видел, например, границы между Словенией и Италией. А это, знаешь как, это из порта Рожа до Триеста доехать, это 12 километров. То есть, ну сколько там, 10 минут, да? 10 минут. Вот просто, ну вот как единое целое, по большому счету. И вдруг я вижу дорогу, я бывал в тех местах, да, я вижу эту самую дорогу, по которой вот ты едешь. И там просто скалы на этой дороге, камни закрыты, значит, чтобы никто никуда там, не дай бог, как говорится, не просочился. А где взаимопомощь, где соседская рука, где вообще вот это вот все, о чем нам,
где
так,
Евросоюз,
долго, да, нам так долго говорили, что вот они наконец создали что-то такое, что позволит им всегда рассчитывать на дружеское плечо там соседа. Вот этого всего я почему-то не вижу. Но я помню, как китайцы отправили какую-то помощь итальянцам. Было такое?
Было,
это мне приснилось? Было, да? Вот интересная штука, да? И итальянцы обижены.
Продолжим это обсуждать после выпуска новостей. Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, 16 марта, понедельник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов и главный редактор радиостанция «Говорит Москва», Роман Бабаян. Я напомню, что мы обсуждаем насущные темы, самые резонансные, и сегодня эта тема, безусловно, одна. Но, может быть, несколько, но одна точно центральная, с которой взаимосвязаны все остальные. И я напомню, что у нас идет голосование. Вопрос голосования сформулирован так. Надо ли вводить уголовную ответственность для тех, кто самовольно покидает карантинную зону и распространяет опасные заболевания? Соответственно, если да, надо вводить, то это телефон 134-21-35. И если нет, не надо, то 134-21-36. Уже много проголосовавших. Будем подводить итоги попозже. Звоните, подключайтесь. Роман Георгиевич, ну вот в продолжение темы мы обсуждали, что никто не помог итальянцам. Да. Все друзья и братья по Евросоюзу, несмотря на Маастрихтский договор, никто не протянул руку помощи, наоборот, стали изолироваться. Это, в общем, достаточно такая интересная история. Я вот к нашим хотел новостям, сейчас поток новостей по лентам идет, и вот в московских школах есть подозрение на коронавирус, и в том числе поэтому школы, вот эти конкретные школы, уже там две школы, ушли на карантин, а остальные уходят с 21 числа. А почему я за эту новость зацепился? Это школа 1508, она у меня в 400 метрах от дома находится, у меня там ребенок учился, он потом перевелся там в другую, но не суть важно, это рядом. Так вот, почему же ее закрыли на карантин? Почему детей перевели на домашнее обучение? Потому что мать одной из учениц вернулась из Италии и, собственно, не стала предпринимать никаких действий. У нее ребенок в школу ходит, ну и что? Ну, нас же не коснется. То есть у нее нет подтвержденного диагноза, но тем не менее, вот школа, а это ну, несколько сот человек, включая там родителей, еще больше. Да? Это, вот, соответственно, поставлено под риск инфицированной благодаря одному человеку, которому ну, не читает он. Новости, видимо, отключены от интернета, но телевизор у нас давно никто не смотрит, как известно.
Нет симптомов. А что такое нет симптомов? Ведь говорили же, да, что ты можешь прилететь, и у тебя не будет никаких симптомов, да, но потом через две недели это все проявляется. Есть инкубационный период, то ли две недели, то ли 20 с лишним дней. Помнишь, да, вот менялись все время вот эти вот, как говорится, да, дни, да, количество дней. Но вот мы же с этого начинали. Вот что делать вот с этой психологией этих людей? Слава богу, их не так много. Но они есть, эти люди. Они есть. Я вчера возмущался, когда тоже вот, вот подобные вот вещи мы обсуждали там дома. И параллельно с этим, например, да, мы ждали, когда прилетит из Испании мой средний сын. Он студент РАНХИКС, Академии народного хозяйства, госслужбы. По обмену их четверых, значит, двое парней, две девчонки отправили в Валенсию, в университет. Когда пошла вся эта история, в Испании все было нормально. Не было отменено ни одно массовое мероприятие. Футбольные матчи Барселона и Реал Мадрид, значит, играют там Эль Классика. То есть все хорошо, магазины работают, университеты, школы, все работает. И вдруг лавинообразно пошла вот эта вот информация, что столько-то заразившихся, столько заболевших, да. И я принимаю решение ребенка оттуда забрать, естественно. Значит, мы принимаем это решение, и тут же вдогонку приходит сообщение о том, что авиационное сообщение между Москвой и Валенсией, значит, все, больше не будет существовать, оно остановлено. Хорошо, значит, ближайшие населенные пункты, откуда можно вылететь в Москву, это Барселона и Мадрид. Барселона чуть ближе. На воскресенье я ему беру билет, значит, чтобы он вылетел сюда, то есть вот вчера он прилетел, слава богу. И они, значит, вот там четвером сидят и говорят, ну, мы тогда в воскресенье утром сядем в электричку эту, да, и доедем до Барселоны. Потом раз, нет, все-таки решили ехать в субботу. И вот они въезжают в Каталонию, и тут же власти Каталонии принимают решение закрыть Каталонию. Закрыть железнодорожные сообщения, морское, авиационное, там, и так далее, и так далее. И из регионов Испании, там уже в Каталонию тоже не въедешь. То есть в последнем вагоне, называется, приехали. И последним самолетом Аэрофлота из Барселоны улетели. Мы даже встречать его не поехали. Он отдельно будет две недели жить.
На самоизоляции.
Да, на самоизоляции. Слава богу, тоже нет никаких симптомов. Но это же зависит от нас с вами, ребят.
Ну вот, слушатели наши, кстати, я напомню, что у нас работает телефон прямого эфира 8495-7373-948. Звоните сейчас, будем обсуждать. Вот слушатели пишут, а деньги?
Деньги?
У многих нет запасов. Жить-то как? Ну вот ушел ты на бюллетень, тебе его даже домой привезли. Спасибо, да, московскому правительству. Ну, во-первых, на официальном бюллетене денег платят меньше, а их и так нет. Вот за какие деньги сидеть дома? На что покупать, ну, условную гречку с условной тушенкой? Это же тоже вопрос.
Так голодают, сущный. Получается. Слушай, ну я не знаю, покажи мне человека, который голодает. Я все время про это слышу, что все голодают. Ну где эти люди, которые голодают? Да тяжело, конечно, я понимаю, о чем говорят. Что да, надо зарабатывать деньги, это я все понимаю. Ну, ребят, ну хорошо, ну давайте определяться, или живем, или зарабатываем деньги, да, ну и умираем параллельно. Есть же какие-то приоритеты, потом есть законы, есть правила человеческого общежития, в конце концов. Ну что это за ерунда? Ему нужно зарабатывать деньги, он пришел, чихнул, покашлял на человека, этот человек взял, не дай бог, скончался, как он дальше будет жить?
Ну, я же говорил, что всегда у людей есть особые обстоятельства, которые касаются именно их, больше никого.
Да.
Давайте поговорим.
Давайте, да, да.
Вы в эфире, добрый вечер, здрасте.
Здравствуйте, Александр, Роман, Вася.
Добрый.
Ну, на самом деле, с Александром поспорю, у нас уже выросло более чем 30-летнее поколение, всем эти известные глубокие и выстраданные даты, и лихолетие 90-х, и т.д., и т.п., когда непосредственно у нас нездоровое у многих людей, и не многих, а у огромного числа людей, так называемая нездоровая универсальность, индивидуальность, и в том числе так называемая исключительность, превосходство над всеми. Тем более я не исключаю, что данная девушка, глядя на то, как половят хайп те или иные инфицированные люди, тем более сбежавшие из-под стражи, потом является объектом всеобщего внимания различных медиаресурсов. Я, конечно, не хочу ее обвинять в этом, но, тем не менее, такой фактор тоже присутствует.
Кстати, да, это же хайп.
Я понимаю, но, да. Знаете, вот поэтому мы и завели вот это самое голосование, да, и первым пунктом именно уголовное наказание, то есть дубинка, понимаете? Вот для этих желающих поймать хайп, значит, только нужна дубинка. Да. И если этой дубинки не будет, они ничего не понимают. Ну, значит, она должна быть.
Вот, и поэтому я хотел сказать, это, конечно, должно какие-то меры ответственности, не буду там говорить совершенно про наказание, верно. Дисциплинировать и действительно быть солидарными с тем обществом, которое вы сказали правильно, Роман, которое может пострадать от их необдуманных, а порой осознанных действий. Естественно, по этому вопросу хорошо бы пригласить на передачу именно как к секунданту Асафову Кикилидзе, главврача сербского, который подчеркнет то, что соответствует нашему обществу, в том числе и в психопатическом плане. Извините, Роман, конечно, за такие коррекции, еще вот два предложения.
Да,
есть
слушай.
Такой Николай Вавилов, спец по Китаю, он прожил 10 лет в Китае, 20 лет изучал его и написал в том числе книгу по политическим так называемым распрям между комсомолом, КПК, Китая, Госсоветом, которые уже идут не первый год, и все упирается, естественно, косвенным образом в этот коронавирус. Вот если бы его непосредственно пригласить, достаточно молодой, очень эрудированный в этом плане человек, и все знает о Китае, в том числе до каждой провинции, откуда кто вышел. От Ли Кэцяна до главы КНР. Вот. И вот еще есть такой профессор Катасонов. Профессор
Валентин
МГИМО.
Катасонов, да, я знаю.
Да, знаем, и вот да. Именно вот секунданту Асафову, без всяких звонков, безо всего, если бы они соблаговолили соизволить приехать, именно вот в этом эфире два часа бы вот эти люди просветили бы нас много.
Спасибо, Вася, спасибо за ваше мнение.
Попросим редактора, да, попробуем.
Ну, я думаю, что чуть попозже, пригласить. Поскольку учитывая те самые меры, которые применяются и по городу, и по стране, я думаю, что, наверное, не будем пожилого Валентина Катасонова, в том числе,
по скайпу,
гонять.
По скайпу. Я же сказал, мы теперь будем работать немножечко в другом режиме. То есть, еще раз объясню. У нас будет в студии находиться звукорежиссер и ведущий. То есть, непосредственно те, которые должны находиться у микрофона и за режиссерским пультом. Все остальные сотрудники редакции моим распоряжением уходят на домашний, скажем так, да, удаленный режим, дистанционный режим работы. Да, может быть, где-то мы проиграем в оперативности. Может быть, я надеюсь, что этого не будет. Потому что современные технологии позволяют, собственно, нормально существовать и в таком режиме. Ну, где-то может быть, я допускаю. Но я руководствовался тем, что в данной ситуации это было бы правильно с моей стороны, как с главного редактора, говорит Москва.
Ну вот, соответственно, поток сообщений идет, люди реагируют. Они очень разные, я бы сказал, полярные. Ну, вот Абдул-Хамид, наш постоянный слушатель, пишет, а что деньги? На коммунарке и кормят, и все включено, прибедняются. А люди ему пишут, а как я буду кредит платить? Я могу самоизолироваться? 2 недели это очень много. У меня кредитов на 150 тысяч. Мне испортит кредитную историю? Так она у меня идеальная. Идеальная уже 20-25 лет. А эти обстоятельства уже официально признаны обстоятельствами непреодолимой силы. Форс-мажором. И в кредитных договорах
совершенно
в том числе
верно.
Есть этот...
Это называется включить дурочку. Вот дурочку включить. Мы с тобой знаем, что это форс-мажор. Весь мир знает, что это форс-мажор. Авиакомпании переносят
вылеты, возвращают деньги. Билеты.
Да, возвращают деньги, да. Все знают. А вот такой вот, понимаешь, кругом четверг у нас суббота, да, а вот мне нужно платить по кредиту. А он не знает. Есть звонки? Давай еще пообщаемся.
Я напоминаю, что у нас голосование идет по вопросу введения, необходимости введения уголовного наказания для тех, кто самовольно нарушает меры карантинные, да, распространяет заболевания. 134-21-35, такое наказание необходимо. 134-21-36, нет, не необходимо. А вы в эфире, слушаю вас, здрасте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Добрый.
Вот хочу напомнить, дней 10 назад президент обронил фразу, я ее собственными ушами слышал, что информационно ситуацию с коронавирусом подогревает Запад. Сразу после этого пошли выступления Меркель, Макрона, Джонсон. Вот я не могу для себя понять, что это с их стороны. Политическая тупость или вот действительно страх или нагнетание страха. Вот никак не могу понять. У нас возникает вопрос, вот если ситуация действительно крайне опасна, то что для нас лучше в наших конкретных условиях? Делать сразу все, выкатывать все мероприятия с выступлением президента, подключать Росгвардию, вооруженные силы или наоборот, осуществлять меры дозированно, вот что сейчас идет, с упреждением наступления опасности. По-моему, наше правительство действует вот как-то более правильно. Ведь если реальная ситуация действительно крайне опасна, то я бы, например, не стал доводить всю информацию до населения, всю полноту информацию, которой владеет президент, там, его окружение. По крайней мере, ее надо дозированно давать с пошаговыми мероприятиями по противодействию вирусу. Вот такое мнение.
Это называется, спасибо. Что страшнее, то ли сам вирус, то ли паника, да. А на самом деле очень многие специалисты сегодня говорят, знаете о чем? О том, что очень много людей умирает. Даже не столько от коронавируса, сколько от этого вот этого вот информационного фона. Это действительно так. И от других болезней. То есть люди мнительные, которые вот слышат вот это вот со всех сторон, им становится нехорошо. А есть люди, у которых не выдерживает сердце. Есть люди, с которыми случается инсульт. Много-много-много. На самом деле статистики пока у меня нет, но эксперты об этом говорят.
Опять же, из личного опыта. Я на выходных с товарищем встречался, и мы с ним идем, прогуливаемся, обсуждаем там ряд вопросов общих. У него звонит телефон постоянно. Звонит. Угу. Жена, а ты туда заехал, сюда заехал, угу. А тут есть, а тут нет. Я говорю, ты что, чем занимаешься-то? Он говорит, да вот у жены там знакомые у знакомой, как я люблю говорить, соседи по гаражу, у которых брат ходит в одну там... шахматную секцию и так далее, и тому подобное. Вот они сказали, что точно помогает один препарат. Я говорю, и? Ну вот мы с женой бегаем, его скупаем. Я говорю, зачем? Во сколько дома? 20? 50 у вас человек живет? Зачем вы скупаете? А вдруг потом не будет?
Да.
Я говорю, а если будет?
Да.
Он говорит, я, короче, не могу с бабой, извините уж такое выражение меня спорить, я просто уже делаю и все. Я говорю, ну ты же понимаешь сам, что это нездоровая история. То есть ты сам создаешь тот самый ажиотаж. Вот на пустом месте. Потому что кто-то где-то кому-то ляпнул. Никакой доказательности у этого нет. Но тем не менее, ты вот лично, ты штурмуешь аптеки. А этот препарат кому-то выписан, он кому-то нужен. Кто-то придет, а ты уже ящик вторил.
А там его нет. А там его нет, потому что ты все скупил.
Ну это вот, собственно, это наша жизнь. Эти люди нас окружают, хотя производят впечатление вполне здравых людей. У них там бизнес, работа, дети... семьи. Но, тем не менее, вот такие бывают.
А еще огромное количество людей, которые тоже вот нас окружают, как ты сказал, да, которые публикуют в своих социальных сетях всевозможные небылицы. И, ты знаешь, я знаю, власти молчат, они не говорят, но у нас здесь уже там 100 миллионов погибших. останки этих людей сжигают. Я сам видел это левым глазом. Или же я зашел в магазин, там ничего нет. Там ничего нет, там пустые полки, там друг друга душат, убивают. Все, и фотография, фотокарточка. Потом так раз вот фотокарточку увеличиваешь, а там написано «Чкыш», «Кирищ», это по-турецки.
Турецкий
вход,
Ашан,
выход,
да.
«Кассалар», да, метро, да, турецкими. И такие люди тоже есть. И нормально, и опять никому ничего за это не прилетает. Вот как-то все это очень странно. Это же очень странно. Я вот сегодня прочитал где-то, а где я это прочитал, говорит, вот нужно, говорит, с такими людьми, говорит, разбираться точно так же, как вот в этой, вот в этом эпизоде фильма «Рожденный революцией». А помнишь, когда Кондратьев, война, и он, значит, патрулирует вместе с двумя милиционерами, ну, просто вот наряды милиции, значит, ходят по улицам города, и тут они заходят в один из питерских дворов, а там стоит там какой-то человек, который рассказывает, что немцы уже вот здесь вот вошли в город, они делают то, сё, два, то есть паника, и они взяли этого человека, тут же расстреляли все.
Вот вопрос, Григорий СПБ спрашивает, с Белоруссией правильно закрыть границу?
А вы знаете, я вам что скажу, вот сейчас вот, когда Сергей Короза прочитал нам новости, и первая новость была как раз вот связана с Белоруссией, мы с ним поговорили на эту тему, он сам вот у нас белорус, у него Белоруссия — это его родина, да, у него там родственники, да, и так далее. Зачем делать вот такие глупые, тупые заявления, которые я сегодня слышал, сегодня, да, это было или вчера, когда кто-то там из белорусских чиновников сделал заявление о том, что не нужно вообще ничего делать, никакие меры принимать, ничего вообще не нужно делать, потому что молодежь ты по-любому не остановишь, они все равно пойдут на тусовки, они все равно, как говорится, будут разносить эту заразу. Слушайте, ребята, или государство, или же так себе вышли погулять. Но сделать, весь мир принимает какие-то меры, вы не принимаете меры. Ну, а теперь наше руководство, допустим, да? Вот ты слышишь от меня, от руководителя там или от какого-то чиновника, не маленького и не последнего, соседней страны, что я ничего делать не буду. А Белоруссия, как мы знаем, граничит у нас еще и с некоторыми другими странами. С одной из этих стран у нас распоряжением премьер-министра закрыта граница. Правильно?
Правильно.
Да.
И железнодорожное сообщение.
И железнодорожное сообщение, да, то есть все, да, то есть. А они напрямую там граничат, да, ну и вот как, вот что ты, вот какое решение ты будешь принимать? Ну, естественно, если вы там не принимаете никаких мер и не собираетесь принимать эти меры, значит, я попробую тогда как-то себя обезопасить. Я вот так рассуждаю. И вторая новость там про метро, распоряжение Зеленского. Слушайте, ну, видимо, Волга потекла в другую сторону, вспять просто. Потому что я тут согласился с Зеленским. Это то, о чем я говорил в самом начале нашего эфира, что я не понимаю, почему у нас до сих пор работает вот так вот в полном, в нормальном абсолютно режиме там метрополитен. Потому что, ну, можно принимать какие угодно меры, а потом человек спустился в метрополитен, и на этом все закончилось, если он, собственно, инфицирован. А тут Зеленский, видите, отменил. Киев, что там было? Киев, Днепропетровск, Одесса, да, Харьков, да, вот, пожалуйста.
И он обратился, конечно же, за финансовой помощью к другим странам. Но это отдельная история. Давайте послушаем наших слушателей. Добрый вечер, вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер. У меня небольшая история наблюдений и жизни.
Представьте, пожалуйста.
Меня Сергей зовут.
Да, Сергей.
Вот у меня один знакомый хороший, в выходные собрался с женой поехать на рынок за покупками. Они, значит, выехали, проехали несколько километров от поселка. Вспомнили, что забыли маски. Развернулись, вернулись в дом, нашли маски, взяли, подъехали к рынку, встали на парковке, смотрят, никто маски не одевает. Ну, что мы тут будем одевать? И пошли без маски. То есть люди какие-то действия совершают, вообще непонятные. Возвращаются для того, чтобы их потом не использовать. Наденьте и ходи, если тебе так спокойнее. А люди начинают заниматься.
Спасибо за вашу историю.
Я сегодня, несколько часов назад, вручал медали ветеранам. Медали вот 75-летия Победы. И я приехал, когда в Совет ветеранов, я понимаю, что там люди пожилые. Ветераны, да, труженики тыла. Это люди пожилые. Это люди, которые находятся в зоне риска. И я взял маску, надел ее и пошел туда. И я когда зашел, я им сказал, это не потому, что там, потому что, чтобы с вами ничего не произошло, все с пониманием. Если ты в маске идешь там на рынок, Слушай, ну что, я не знаю, ты боишься, что будешь выглядеть как-то нелепо, над тобой посмеются, ха-ха-ха, смотрите, он в маске, боится коронавируса. Ну, это же просто абсурд и глупость.
А что пацаны скажут?
Мы же, что скажет княгиня Мария Алексеевна, но мы же взрослые люди.
Мы продолжим обсуждать, оставайтесь на линии, переходим к выпуску новостей.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20.07 в Москве, 16 марта, понедельник. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. В прошедшем часе к нам присоединился главный редактор радиостанции Роман Бабаян. Этот час мы пока начинаем без него, он, возможно, подойдет. Соответственно, мы обсуждаем самые резонансные темы, делимся мнениями, да, обсуждаем, что происходит. И сегодня тема, безусловно, одна. Это мировая пандемия, по мнению ВОЗ, коронавируса COVID-19 и ее обстоятельства, которые влияют на нашу с вами жизнь и на жизнь людей уже, можно сказать, во всем мире. Мы в прошлом часе объявили голосование. Я напомню, вопрос был поставлен так, что необходимо ли применять меры уголовного наказания для лиц, самовольно покидающих карантин или нарушающих те или иные меры по профилактике и нераспространению коронавируса. Соответственно, голосование еще идет, попозже подведемся, звоните. Значит, соответственно, если вы считаете, что да, необходимо, то это телефон 134-21-35. Если вы считаете, что нет, это не нужно, то 134-21-36. Идут новости потоком, конечно, выходят в крупных изданиях статьи на эту тему, да, и различные источники, вот это тоже отдельный жанр информационной повестки. Источник издания такого-то предположил, что, как правило, доказательства либо появляются позднее, либо забывают, что вот такие источники были. И тут как в анекдоте с женской логикой 50 на 50, да, про динозавра. Какова вероятность встретить динозавра за соседним углом? Ну, мужская логика 1 к 10 миллионам, женская логика 50 на 50. Почему 50 на 50? Ну, либо встречу, либо нет, соответственно. Голосуйте, звоните, продолжаем обсуждать. Добрый вечер, в эфире, слушаю вас. Да, здрасте. Сделайте радиоприемник потише, пожалуйста. Здравствуйте, Александр.
Ну, конечно. Надо судить, и, во-первых, учесть тех, кто это разрабатывает, эти вирусы, и распространяет. Почему-то поражают именно простых людей. Извините, сильные миры всего, они живы и здоровы.
Но не все. Все-таки вы не правы.
Ну, вы знаете, еще в 81-м вышла книга «Юхань 400». Понимаете, это еще когда было разработано-то? Уже, это теоретически. А сейчас уже внедряют планово. Остатки на небоскребы, 3 дня кондора, вспомните, как разрабатываются все эти программы. Ну зачем нас дурить-то, господи? Где те, кто это делает, вот в чем дело, самое страшное. А люди пострадают невинные. Как, извините, евреи пострадали, простые евреи, а их боссы, сионисты, никто не пострадал в войну. Ни один раввин не пострадал. Понимаете, в чем дело?
Спасибо за ваше мнение, но все-таки мы немного не об этом. Мы обсуждаем эпизод с женщиной, которая решила, что ей скучно на карантине, и покинула, хотя у нее подтвержден был диагноз. Добрый вечер, в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, Святослав.
Здравствуйте, Святослав.
Конечно, если это было подтверждено, это, конечно, я, например, врач, и могу сказать, что это, конечно, безусловно, с ее стороны безответственная позиция, если действительно так было. Но вместе с тем мы должны обратить внимание на то, что, понимаете, когда, если на самом деле имеет место быть. И знаете, почему я говорю «если» на самом деле? Лишь по одной простой причине, что не закрыт метрополитен московский. Потому что в Пекине через 3 дня после объявления эпидемии в Ухане был закрыт метрополитен пекинский. Я не привожу Китай как образец. Я привожу пример как образец, естественно, как человек родился в Советском Союзе в год Гагарина. И поэтому, естественно, для меня идеалом является Советский Союз, несмотря на Бабаяна, несмотря на Асафова и Путина, которые против Советского Союза, и там Мухуил и прочее. Понимаете? И поэтому, и мало того, я как врач могу сказать, что именно в Советском Союзе была санитарная служба таким образом, что Александр Григорьевич Лукашенко при своем, при всем уважении и меня, и других к себе, он бы не позволил бы себе такое, то, что вот сейчас, с точки зрения санитарной службы, если имеет место быть. А вот, ну, Зеленский, нами уважаемый и неуважаемый, он поступает абсолютно точно и правильно с точки зрения эпидемиологии, хотя, я не знаю, у него нет такого образования, ни медицинского, ни санитарного.
Давайте к теме все-таки. Как вы считаете, стоит ли вводить уголовное наказание?
Уголовную ответственность нельзя, я вот скажу почему. Потому что, если, допустим, человек действительно болен, то он будет передавать при этом тем, кто его будет арестовывать. То есть тем же самым полицейским, которые заразят своих родственников и так далее.
А вы думаете, что они не смогут применить к себе меры защиты какие-то?
Я думаю, нет, потому что, во-первых, эти маски, о которых говорили в предыдущем эфире Бабаян и вот, как бы сказать, ведущий, то я могу сказать,
это
что
я.
Маски...
Вы со мной разговариваете сейчас.
Да-да-да, то маски...
Так сказать, ведущий, это я, да.
Да, вот Александр Асафов, значит. Вот, то есть, соответственно, маски, они для того, кто заражен, а не для того, кто хочет спрятаться от заражения. То есть, если мы видим человека...
А если человек принудительно маску надеть, он все-таки в карантине находится?
Вот, надо одевать на тех, кто заражен уже, а не на тех, кто еще не заражен.
Спасибо за ваше мнение, звоните, будем обсуждать. Однако мне логика ваша кажется странной, но не буду ее обсуждать. Добрый вечер, в эфире, здрасте.
Сейчас радио лучше. Добрый вечер. Смотрите, есть две проблемы. Первая проблема, это действительно те люди, которые знают, да, и подтвержден диагноз, что они заражены, и они умышленно заражают других людей. Там есть уже, я насколько помню, уголовная статья. И есть вторая проблема, что под эту гребенку будут гнать всех.
То есть вы считаете, что пострадают невиновные, как обычно?
Кто тех, кто подозревается, тех, кто не нравится, тех, кто косо посмотрел, тех, кто подпрыгивает или просто стоит. Вот в чем проблема-то.
Ну, то есть никаких мер по этому принимать не надо, пусть сбегают,
смотрите,
пусть распространяют.
Есть четкое определение. Вирус подтвержден.
Но мы обсуждаем подтвержденный случай. Вот ваши дальнейшие...
Это уже есть в уголовном кодексе, насколько я помню. Там, по-моему, до 3 лет.
До 5.
Умышленное заражение. Это есть умышленное заражение. Просто об этом все должны знать.
Понятно. Спасибо большое. Звоните. Будем и дальше обсуждать. Хотя, мне кажется, вот это опасение, что теперь, если эта мера будет применена, ее будут применять вообще ко всем, кто там подпрыгивает, подмигивает или просто не нравится, она лишена логики. Добрый вечер. Слушаю вас.
Да, добрый вечер, Александр Ярослав. Ну, смотрите, я уже как-то раз звонил, говорил о том, что ни одно государство в мире именно с точки зрения безопасности никогда не скажет, на самом деле, сколько зараженных, сколько умерло и так далее, чтобы не было паники. Вот предыдущему хочется тоже, вот я тоже не понимаю, где смысл логики. То есть, получается, ну, так можно логически рассуждая, и со СПИДом, со всем чем угодно. То есть, ну, главная ответственность, безусловно, должна быть. Потому что вот Роман правильно сказал в предыдущем чате, что его права, а как мои права, как права моих детей? То есть этот человек, зная о том, что он заранее болен, идет и заражает.
Но он считает, что ему можно. Он считает,
это
что ему можно.
Второе. Смотрите, вот у меня на прошлой неделе, вот в пятницу родители улетели к сестре вот во Францию, да, вот сегодня я с ними общался, разговаривал. Ну, все нормально, нет никакой паники, все в штатном режиме, то есть все в масочках аккуратно ходят, как бы стараются не чихать там, даже антисептиками делятся друг с другом, у кого нету. То есть нет такого вот ажиотажа в магазинах, продукты, вот они сегодня ездили, там, строй, да, все есть, там, проблемы нет никакой. Вот, тут я как бы сказал бы еще, что вот эти вот как раз-таки нагнетения идут со стороны там каких-то оппозиционных там товарищей, да, вот это раздувательство всего.
Да, все так.
Нужно вот как-то плохо сделать и так далее. Да ну нет такого в Европе, нету там такой паники, что пустых. Даже США в тех же самых заявил там губернатор Нью-Йорка или где он там тоже закрывает, что не надо скупать все подряд, у нас достаточно продуктов.
Спасибо за ваше мнение. Я сегодня видел, вот, помимо многочисленных фотографий с пустыми полками, видел сегодня видео из Соединенных Штатов, где люди фактически дрались в прямом смысле за туалетную бумагу. Это вызвало множество шуток вот в западном интернете. То есть они сами тоже смеются над таким поведением. Но у нас отдельная тема. У нас же многие относятся, как будто все, апокалипсис наступил. И вот крупнейшее издание пишет, что осторожно, Россия закрывается, да. Ну вот в самом заголовке уже есть такие катастрофические нотки. Здравствуйте, Анна, слушаю вас.
Здравствуйте. Ну я как обычно, я по натуре фаталист. Как Господь решит, так и будет. Но я очень не люблю панику. Я пару раз в своей жизни видела, что такое паника. И ни к чему хорошему это не приводило. Жертв было больше, чем могло было бы быть. Я правду говорю. Причем намного больше. Меня резануло слух по поводу раввинов. Вот, радиослушатели, уважаемые, посмотрите Западную Украину, Западную Белоруссию и всю Прибалтику. Сколько раввинов там было сожжено в синагогах вместе с прихожанами. Вот просто посмотрите для себя, чтобы потом не говорить уж, простите, я обычно не оцениваю радиослушателей, но явные глупости. Но это ладно, бог с ним. Вот мы с мужем и с соседом участники войны. Нам в позапрошлый четверг выдали маски. 10 упаковок по 5 штук на человека. Поскольку мы в загородном доме, поехал наш водитель, ему там еще дали по 2 большие бутылки геля какого-то в общем, вы поняли какого. Сейчас запутаюсь. Дали что-то, ополаскиватель для рта. Зачем, не знаю. Ну, приятный такой, вполне себе. Сегодня позвонили. Вы знаете, говорит, у вас вот это все заканчивается. Или в четверг, или пятницу дайте данные паспорта на того, кто подъедет. Мы, значит, вам опять выдадим вот этот комплект. Ну, вот я рассчитываю, я это расцениваю как заботу государства.
Ну, скажешь же, что этого не существует. Или только для каких-то особенных людей с особенными заслугами. Ну, это такая же будет реакция.
Ну, может, а ладно, с особенными заслугами. Допустим. Так это районная поликлиника. А мы-то с Рушаном с какого перепугу с заслугами-то? Он всю жизнь с слесарем проработал на Сергея Молоте. У меня тоже, знаете, заслуга только одна, 4 детей родила. У меня подруга, ну да, та тоже с заслугами. Она живет в совершенно другом районе, на Ленинском проспекте. У нее та же самая ситуация. Только гель ей выдали поменьше, антисептический. По-моему, одну бутылку. Или тоже две, не помню. Ну, то же самое.
Ну, сегодня люди, видимо, в силу сезонности, да, высказывают свои достаточно парадоксальное мнение. Вот один из них пишет нам в СМС, что если люди убегают из больницы, значит, там над ними ставят опыты.
Если люди убегают из больницы, это людская дурь и, простите меня, непорядочность. Вот она завтра на меня чихнет, и я помру. Я понимаю, что мне уже пора помирать. Я, может, и зажила на этом свете. Но умирать из-за ее дури и безалаберности и самонадеянности я не хочу. Мне бы еще все-таки хотелось бы дожить до Пасхи, а то и до 9 мая.
К обсуждаемому вопрос, как считаете, уголовную ответственность надо применять, вводить, корректировать, дополнять?
Дополнять не знаю, а так, конечно, надо. Хорошо, сегодня один сбежал, завтра сбежит 200 по разным городам страны.
А потом будет флешмоб, сбеги из карантина.
А потом будет флешмоб, а потом все это хайп. Кому-то смешно, мне, например, не очень. Вот сейчас закрылись детские сады, у нас здесь мини-детский сад, потому что детей девать некуда, привезли вот нам в загородный дом. С одной стороны, мы рады, что с детьми. А с другой стороны, ну, вроде как, а родители ведь не могут каждый день приезжать. Они и без родителей скучают. Ну, безопасность, она и есть безопасность. Лучше уж перебдеть, чем не добдеть. Я не понимаю, чем все возмущаются, кому что не говорят.
Скажите, вот один слушатель 165-й спрашивает, спросите, пожалуйста, у Анны, как они сегодня сожгли чучело коронавируса. Я не очень в курсе истории, видимо...
У нас сегодня была акция домашняя в 3 часа. Сжигание коронавируса. Ну, дети, делать-то нечего. Мы были домоправительницы на рынке, приезжаем, а у нас сосед по городской квартире, он тоже всегда с нами живет. Они делают с детьми такие короны маленькие, а дети маленькие, еще писать не умеют, пишут на них вирус. Разложили место для кострища, и этот коронавирус сожгли. Ну, во-первых, чтобы детей не пугать, что, в общем, от коронавируса можно избавиться. Ну, и, во-вторых, и самим извлекуха. Получилось весело. Большое спасибо.
Спасибо, Анна. Звоните, будем обсуждать.
Ну, я понимаю, что дурь. Ну...
Да не, ну, детям весело и хорошо. Почему нет? Спасибо за ваше мнение. Звоните. Я думаю, что характер голосования не меняется, поэтому буду подводить итоги, поскольку меньше процента меняется мнение. Итак, я останавливаю голосование. Спасибо всем, кто звонил. Спасибо всем, кто голосовал. Значит, данные такие. На вопрос, нужно ли применять, вводить, да, поскольку вот мне правильно пишут, что уголовная ответственность есть. Ну, соответственно, применять. Вопрос применения тоже же стоит, ведь сразу скажут, ну как, ведь это же девушка, ей же действительно скучно, у нее же там, не знаю, важные дела, да, ей на маникюр, в конце концов, да, чтобы ей было весело. Но эти будут мнения в случае, если будет применена уголовная ответственность. Так вот, 74% наших слушателей считают, что да, уголовную ответственность нужно вводить и нужно применять против таких эпизодов, чтобы было, видимо, неповадно. А 25% считают, что нет. Я надеюсь, среди наших слушателей, которые сейчас звонят, найдется человек, который может аргументированно сказать, почему этого вводить не стоит. Не на фантомных ожиданиях, что эта практика будет иметь неправильное применение, не по этим обстоятельствам, а по каким-то иным или по каким-то другим основаниям. Вы в эфире, слушаю вас. Здрасте.
Товарищ Асафов, здравствуйте.
Здравствуйте. Денис Москва. Здравствуйте, Денис.
Александр, вот у меня другой вопрос в голове. А почему сбегают? Ведь такое учреждение...
Опыт
оставят,
он уже написали. Опыт оставят.
Не-не, ну это альтернативное мышление. Если сбегают, значит, режим не соблюдается. Но если сотрудники полиции не могут режим там установить правильный, значит, надо какого-то отставника приглашать из ФСИН или, может быть, еще из того специалиста.
Но я думаю, что все-таки это единичный случай, поскольку я слышал, не помню точную цифру, у нас сколько-то, 15 тысяч, по-моему, по стране под наблюдением. И вот смотрите, сбежал один, ну, неплохой процент, значит, меры нормальные.
Ночью сбежал. Ну, значит, надо усилить. Это первый звоночек. Сегодня 1, завтра 10.
Я думаю, что меры будут приняты, учитывая этот эпизод. Но вот есть резонансный случай. Спасибо за ваше мнение. Звоните. Ну, общее мнение, конечно, превалирующее, скажем так, превалирующее мнение, что, безусловно, нужно наказывать. Нужно наказывать, в том числе, чтобы это не стало модным явлением. Мы знаем, что не только у нас, кстати говоря, это вообще мировой опыт, что различные опасные действия, они становятся частью моды, моды снимать себя в этих обстоятельствах, выкладывать, собирать те самые лайки, да, это тоже такой процесс есть. Вы в эфире, слушаю вас. Здрасте.
Здравствуйте. Я попал на радио «Говорит Москва».
Да, вы попали на радио «Говорит Москва».
Конечно. Меня зовут Михаил.
Здрасте, Москва. Михаил.
Здравствуйте. Я, в общем, хотел выразить свое мнение по поводу ареста. То есть давать как бы наказание уголовное или нет. Вот. Ну, со своей стороны, скорее всего, нет. Если только в одном случае, в любом случае наказывать, да, надо, но каким-то другим способом допустить ситуацию, если, к примеру, будет эпидемия, и какая-то часть мужчин конкретно семейных, у которых есть дети и так далее, жены. Вот. Ну, какая-то неприятная ситуация может произойти, да?
Не очень вас понимаю, честно говоря. Чем эта ситуация отличается от сегодняшней? Ну, человеку, у которого подтвержденный диагноз, взял и сбежал.
Оттуда выйти в нормальном состоянии. То есть я понимаю, что я там, неважно, иду на поправку или у меня стабильное состояние. И как-то помочь своей семье. Только вот в одном случае. Поэтому, ну, я считаю, что уголовно наказывать... Да, наказывать надо, да. И идиоты, конечно, не понимают того, что они творят, как бы заражают людей и так далее. Вот. Но я считаю, это, наверное, не та ситуация, что прям...
Я понял ваше мнение, спасибо. Конкретно по этой ситуации вы считаете, не надо, а вообще стоит? Я понял.
Да, да.
Спасибо, звоните, будем обсуждать. Ну, честно говоря, вот избирательность применения таких мер, она тоже всегда вызывает... И критику, и вопросы. Но почему вот мы решили эту девушку отпустить, а следующую наказать? Вот в чем разница? Ну, у этой обстоятельства другие, да? Это богаче, это беднее, это худее, это толще, это выше, это ниже, да? Это симпатичнее, а это не симпатичнее. Когда начинается избирательность, соответственно, ну, сама тема применения закона, да, она растворяется. Поэтому, конечно, нужно, на мой взгляд, применять ко всем. Добрый вечер, в эфире, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Надо наказывать уголовными сроками Министерство здравоохранения, это раз, что довели до этого. Потому что когда было уже в Китае эти все заболевания и витали, почему-то люди ничего не там на границах.
Вы наверное, плохо следите за новостями, предпринимались меры, меры вводятся,
да
новые нет, каждый
у меня
день.
Сестра вот недавно прилетела буквально 3-4 дня с Турции, должна была в Италию лететь отдыхать, поменяли на Турцию. И приехала, говорит, сидит какой-то мужик с бабой, говорит, просто сидят тут уже, ну вот ничего не делают, говорит. Ну, она не фотографировала, но ну, я как бы верю. Вот кого надо уголовно наказывать.
Вот этого мужика с бабой, вы имеете в виду?
Нет, Министерство здравоохранения, что они доводят до этого.
До чего? Когда... До чего
ну,
доводят?
Вот ну, до этой
чего?
Ситуации.
До какой?
Ну как до какой? До вот этой паники, когда уже везде он будет, да?
Вы
ну, не знаю,
статистику
будет
по заболевшим смотрели вообще?
Ну, смотрите, Александр, когда в Китае начался вот этот вирус, как бы в России смеялись даже на вашей станции гудошников, что вот в России все тихо, спокойно, в Москве ничего нету.
Но что, в Москве есть, скажите? Вот что
ну, конечно,
сейчас?
Есть.
В Соединенных Штатах 4000 случаев, в Соединенных Штатах. Про другие страны я не буду вам, да, говорить, вы сами можете посмотреть.
Да.
В Москве
да.
Сколько у нас? 20, да, 30, по-моему. По стране 93, это вот, на ваш взгляд, довели, да?
У вас в субботу звонил мужчина и говорил, что я такого же мнения, что этот вирус в России уже давно. Вот с зимы точно. Я помню сам я как болел очень сильно. У меня кашель больше месяца не проходил. Знакомые тоже болели очень сильно.
У нас очень мало времени до выпуска новостей. Давайте тезисно.
Ну, я считаю, что надо наказывать Министерство культуры.
Я понял. Накажем Министерство культуры, а также прачечную, да, как в известном анекдоте. Я все-таки считаю, что надо, безусловно, тут вводить меры, несмотря на конкретные обстоятельства. Вообще тема сложная. И тема и с эпидемией сложная, и вообще с этим эпизодом она тоже непростая. Продолжим обсуждать после выпуска новостей. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Оставайтесь на линии.
Специальная вечерняя. Не ко времени громкая. Программа «Отбой».
20:35 в Москве, 16 марта, понедельник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асав. Мы обсуждаем основную новость сегодняшнего дня. Точнее, это не новость, это тема. Тема широкая, у которой множество обстоятельств, которые так или иначе напрямую влияют на нашу с вами жизнь, возможно, здоровье. Соответственно, в предыдущем часе, да, в предыдущем времени нашей программы мы обсуждали разные темы, в том числе эпизод с тем, как женщина сбежала из карантина, да, с подтвержденным коронавирусом, и мы решали, с подтвержденным диагнозом, мы решали, какие же меры надо к ней применять. Я напомню, что у нас в студии был главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, и он сделал объявление о том, что в ближайшее время радиостанция несколько скорректирует режим вещания, да, часть вещания будет осуществляться дистанционно, часть коллектива будет сидеть по домам, но ведущие и звукорежиссеры, да, будут находиться в студии. Те, кому это необходимо, будут находиться на рабочих местах, в том числе и ваш покорный слуга. Хочется так мрачно пошутить, что я уж точно останусь с вами до самого конца. Ну, это все шутки, ирония, а тема обретает серьезные, конечно, обстоятельства, но я напомню, что меры вводятся, и есть и критика к недостаточности мер, есть и критика обратная, что мер, соответственно, излишне. 877-й в СМС спрашивает, у женщины спросили причины из побега из больницы? Спросили, ей стало скучно. Вот она заскучала и, соответственно, решила это самовольно покинуть. Давайте продолжим обсуждать. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. СМС-портал плюс 7-925-88-88-948. Телеграм говорит МСК. Бот. А я напомню, что меры-то принимаются, и с каждым днем, соответственно, более широкие. Вот уже есть комиссия, да, такой оперативный штаб при Госсовете. Есть еще Координационный совет по борьбе с коронавирусом под руководством Мишустина, и уже объявляются все новые и новые меры, в том числе и поддержки предпринимательства, например. В том числе и есть готовность оперативно принимать подзаконные акты для того, чтобы обеспечить доступность продуктов. Я думаю, что и ценовой мониторинг, ну, не думаю, знаю, сегодня читал, ценовой мониторинг будет. Соответственно, я думаю, что мы услышим, я надеюсь, о наказаниях для тех, кто будет завышать цены, пользуясь вот этими периодами ажиотажного спроса. Вы в эфире, добрый день, слушаю вас. Добрый вечер, прошу прощения.
Добрый вечер. Хотел сказать насчет излишней меры или не излишней. То есть, ну, мое мнение, что такие меры вводятся не потому, что вирус там представляет какую-то серьезную опасность. То есть, как мы знаем, там тяжелые случаи этого вируса, это где-то там от 1, ну, пусть будет до 10%, ну, допустим, 5%. Даже если допустить, что, ну, в Москве в той же самой заразится, ну, 1 000 000 человек, из них у, там, допустим, 50 000 человек будет тяжелый случай. А тяжелый случай – это уже какие-то проблемы с легкими и так далее. То есть потребуется аппарат искусственной вентиляции легких. То есть такие меры вводятся не для того, чтобы сохранить очень много жизней. В принципе, ну, смертность этого вируса, она не слишком высока. Но просто наши медицинские учреждения, а также, как и любые другие медицинские учреждения в любой другой стране, они, в принципе, не смогут обслужить, скажем так, ну, даже минимальное количество людей с тяжелыми случаями. Поэтому сейчас все силы брошены именно на то, чтобы тяжелые случаи просто-напросто, ну...
Чтобы они не возникали, да, меры предосторожности.
Потому что если даже будет там, не знаю, представьте, даже если, ну, заразится, даже, ну, пусть будет 100 000 человек, это немного. Из них у 5 000 или у 10 000 людей, не дай бог, конечно, будут тяжелые случаи. Соответственно, им нужна госпитализация. А вы представьте, сейчас так раз и 10 000 человек по больницам
распределили. Ну, то есть вы считаете, что это... принимаемые меры – это правильный вектор в любом случае?
Да, конечно, правильно, потому что иначе просто, ну, представьте, что в Москве, ну, там от 10 до 100 тысяч человек загремит в больницу. Ну, куда их принять? И у нас столько аппаратов искусственной вентиляции легких нет, и нигде их столько нет. Поэтому меры именно рассчитаны на то, чтобы минимизировать количество тяжелых случаев. Потому что наверняка у нас как бы многие люди и переболели этим коронавирусом, то есть и не поняли даже ничего, просто как простуду перенесли и все. Но вот есть этот процент, пусть он там 1%, 2%, 3% людей, у которых этот вирус пройдет в тяжелой форме. Особенно это вот старшего возраста касается. И естественно, даже 1% от населения Москвы — это колоссальное количество людей, с которыми наша медицина просто не справится. Ну, как и любая другая оптимизированная медицина во всех странах мира. Поэтому так.
Спасибо за ваше мнение. Но что касается мер медицинского характера, то опубликуются данные о наличии, да, и в запасах необходимых препаратов. Возводится новый корпус больницы, новая больница за бетонным кольцом. Но вот современные тоже говорили, что вот мы не можем так быстро строить. Вот в Китае построили, да, быстро возводимое здание буквально там за несколько дней. Ну вот, соответственно, ведется прямая трансляция. Можно посмотреть. Я думаю, что в ближайшее время откроют, как только, соответственно, будет необходимость. Конечно, политика Москвы в данном случае мне представляется очень верной, потому что вот в той логике, что власти на самом деле скрывают, как обстоят дела, публиковать все данные и, соответственно, отчитываться о всех мероприятиях, плюс проводить широкое информирование, мне представляется это максимально верной стратегией, поскольку, конечно, люди будут сомневаться, такова человеческая психика, конечно, они будут в том числе фантасмагорические какие-то предположения высказывать, на вроде тех, что она сбежала из-под опытов, да, как вот нам написал один слушатель. Ну, вот. Но, тем не менее, мне кажется, несмотря на вот мировую такую тревожность, как сказал Роман, да, в первом часе нашего общения, меры принимаются правильно, действительно, и во многом своевременно. Хотя, конечно, там, где существуют процессы, которые затрагивают огромное количество людей, везде есть ошибки. Да, без ошибок это невозможно. Вопрос, сколько этих ошибок и насколько они критичны. Вы в эфире, добрый вечер, слушаю вас.
Добрый вечер, Михаил, Москва.
Здравствуйте, Михаил.
Ну, наверное, все-таки меры принимаются действенно, конечно. И бьют по нам сильно, по разным местам. Ну вот я специально ходил в магазины, фотографировал по просьбе зарубежных друзей, потому что там рассказывают, показывают наши пустые полки, что у нас с ума. Вот сейчас как раз выкладываю. В Швейцарии разворачивают армию. Там, кстати, вот просто человек со Швейцарии написал. У них там их население 8 миллионов, но у них уже 2200 заболевших. Потому что они до последнего не принимали никаких мер. Вот. Многие уже...
Но это еще был транспортный хаб, я об этом говорил. Швейцария оставалась доступной для авиаперелетов практически везде. Люди пользовались этим.
Ну вот у знакомой муж, где только не был, и по всей видимости она пишет, что, значит, перенес этот коронавирус, он переболел. То есть она пишет, вы не слышали этого кашля. Вот. Потом было весело, и, как я писала, я умоляла врачи его посмотреть. Согласились, накачали кортизоном и парацетамолом. Кашля нет, но весь дом не спит, потому что он шевельнулся. Опять в ноги к врачу. У нас в больницу нельзя, надо разговаривать по телефону. Продолжаем кортизон, рентген не делают. Побац, коллега напротив, все почему-то. Потом еще один. И в рот так никому и не залезли, до сих пор на корону. Собственно говоря, вот. Вот это человек, который живет там, живет много лет. Вот отношения. У нас, наверное, в том числе потому, что... Вы вспомните, какой вой стоял, когда привезли, говорили, как мешки картошки на военных самолетах из Уханя наших людей. Помните?
Ну да, помню, были критические замечания. Вой стоял, да, в интернете,
а уж по поводу того, как их там изолировали, они там в доме отдыха сидели, вой стоял про полицейское государство, что это теперь везде так в Европе делают, наши, естественно, молчали. То есть мы обезопасились. Как бы можно любить, можно не любить власть, но меры были приняты. И как бы у нас действительно вполне себе нормальная картина по заболеваемости, в отличие от многих других. А не потому, что мы такие сильные, там, или помогают.
Вот. Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Да, мне тоже кажется, что и строительство новой больницы и вводимые вот эти ограничения, которые тоже могут показаться кому-то ущемляющими их личную жизнь. Но вот я хочу, чтобы дети ходили в школу, а вот уже, соответственно, с 21 марта они туда ходить не будут, будут учиться дома, они же будут мне мешать там делать, что я делаю. По магазинам, кстати, отдельная история. Вот наш телеграм-бот был сейчас некоторое время назад закидан количеством фотографий с пустыми полками. Я вчера посетил ряд магазинов, посмотрел своими глазами. Ну, что могу сказать? До метра я не доехал. Это большой такой супермаркет, полуоптовый, да, но мне кажется, что я когда бывал там в другие периоды повышенного спроса перед Новым годом, я вот там тоже наблюдал и пустые полки, и всю вот эту похожую историю. Но я походил по своему району, где я живу, я зашел в несколько магазинов попроще, да, таких обычных. В принципе, все есть, люди не тащат мешками, ничего. Видимо, вот первый вал вот этой панической закупки прошел, как наш слушатель нам звонил несколько дней назад, рассказывал, что он на 4 месяца на 20-ку, на 20 тысяч рублей закупился тушенкой и гречкой, и вот он теперь с ними сидит. Видимо, вот эта первая ажиотажная закупка прошла, и сейчас уже люди начинают успокаиваться. Хотя, конечно, вот эти фотографии в соцсетях я вижу. Но я знаю точно, что запас продуктов в Москве точно есть. Я знаю, что есть распоряжение правительства по всем регионам обеспечить, по-моему, двухмесячный, да, запас. Могу путать именно по срокам, но я знаю, что это прямо распоряжение, и что эта ситуация контролируется, и что точно без продуктов не останемся. Но опять же, есть люди панически настроенные, которые будут говорить, что скоро пропадет завтра буквально макароны, сегодня уже пропала там, я не знаю, что тушенка, и все, теперь, соответственно, продуктов не будет, голод будет нас косить. Я не знаю, как будет, но вот данные имеющиеся, да, и то, что я вижу своими глазами, я в последний раз в магазине был вчера, по-моему, в 9 вечера, да, все есть, я вот купил там 2 килограмма яблок, потому что я их много ем. Соответственно, показывает, что, ну, не так все трагично, как выглядят фотографии в соцсетях, в том числе и фотографии из иностранных магазинов, где действительно и есть ситуация с пустыми полками. Хотя я хочу сказать, что когда люди сметают товары, это в принципе нормально, просто выложить не успевают. Но посмотрим, как будет ситуация развиваться. Вы в эфире, слышу вас, здрасте.
Здравствуйте, Александр. Ну, я не знаю, мне приятельница дня, моя институтская подруга дня 3 назад звонила, говорит, запас собираешься делать? Я говорю, ну, я что, с ума сошла, что ли? Ну, сейчас вытащут стратегически, у нас же там есть запасы какие-то. Ну, сметут сейчас ненормальные полки, вытащат запасы стратегически.
Смотрите, вот, которые, я вот специально надо, интересовался, там, могу вам доложить.
Ну, господи, не сдохните с голоду, чего вы там панику устраиваете? Ну, немножко будете покупать там гречку не за 60 рублей, там, или рис там, а за 100 рублей купите. Ну, переживете вы пару там месяцев этой жизни. И устраивать вот такие истерики в стране, я не знаю. Вот, главное, проходили все это, и опять ненормальные там запасы делают. Ну, всего хорошего, Александр.
Спасибо. А мне кажется, это и обусловлено тем, что есть уже опыт болезненный, есть уже опыт, когда в магазинах ничего не было. И поэтому люди, что называется, с исторической памятью, да, так делают. Хотя я говорю, что я знаю людей очень разных, очень разного достатка, очень разного образ жизни, очень разных, очень разной работы, и вот многие из них, ну, в силу, опять же, да, слухов, в силу, опять же, различных советов и так далее, чем-то закупаются. Но кто-то, соответственно, этого не делает. Статистики у меня какой-то по людям персонально нет, но я вот с кем общаюсь, да, разные мнения слышу. Добрый вечер, в эфире, слушаю вас.
Это Москва.
Да, здравствуйте.
Я вот хотела бы сказать всем нашим гражданам, чтобы никто не переживал, потому что вот если даже мы представим на одну секунду, просто на одну секунду пусть себе представить, что нет никакого коронавируса, и что все это манипуляция сознанием граждан для того, чтобы ущемить их права и свободы, либо для того, чтобы регулировать потоки мигрантов. Ну, в общем, какая-то цель другая.
По всему миру. А мигранты-то куда денутся по всему миру?
Не знаю. Возможно, они будут депортированы все в свои страны.
Спасибо за ваше мнение. Но конспирологических версий тоже очень много. И начинают говорить о том, что уже какие-то даже полуэкспертные такие мнения. Я слышу, что все-таки это результат технологической военной разработки, что это не просто так, что это все-таки не случайная комбинация мутации вирусов, а что это злонамеренная история. Я, честно говоря, данных по этому вопросу не имею, но я слышу, да, мне конспирологические теории, как я говорил неоднократно, да, без данных кажутся забавными, но люди так или иначе это обсуждали и будут обсуждать. История с переселением мигрантов назад в страны, вот я лично слышу впервые, но, опять же, мне это кажется несколько забавным, хотя вы имеете полное право так считать, безусловно. Вот еще пишет один из наших слушателей, что цель по всему миру всех чипировать. Именно поэтому такие меры вводятся. Тоже ничем не обоснованное мнение, но достаточно забавное. Михаил 5-7 пишет, что заговор 100%. Прессу контролируют демократы, нефть через саудитов контролируют демократы. И этой нефтью хотят уронить Трампа. И, конечно, коронавирус тоже придумали демократы, поэтому руководство демократической партии, находясь в серьезном возрасте, да, находится в группе риска. В эфире слушаю вас. Здрасте. Алло, здрасте. Не слышно. Добрый вечер, в эфире слушаю вас.
Добрый вечер.
Здрасте.
Доброе время суток. Слава Ленину, дозвонился. Ну, в общем, по поводу коронавируса. Во-первых, вот эта девушка, которая, я так думаю, осознанно заявила, что мне стало скучно, и она ушла от карантина, ее бы надо было бы наказать по максимуму, для примера. Потому что она осознанно пошла раскидывать свои бациллы на сторону. Для всех делиться своим, всем, что у нее есть.
Всем своим счастьем, да.
Да, всем своим счастьем. Так вот этот молодой человек, который звонил и статистику приводил. В принципе, как говорится, что статистика – это продажная девка империализма. Но вот если бы он там из тех процентов, которые он считал, заболел бы кто-нибудь из его близких, он бы эту статистику послал бы по-другому. Он бы какие-то статистики, там, 10 тысяч, там, миллион тысяч. Как говорится, что у нас 10 миллионов на стороне погибнет или один человек в моей семье. Вот он тоже, в общем, по-моему, не прав в этом деле. То есть здесь, если есть жестко... Ведь почему в Китае, например, как сейчас пишут, что Китай сейчас опасается завоза к нему коронавируса? Потому что там сразу ежовые рукавицы взяли, все дело
заблокировали. Ну не сразу, честно говоря, Китаю предъявляли претензии, да, тоже.
Нет, не сразу. Ну, постфактум, как вот сейчас вот в интернете там расходится такая... кусочек информации, что, значит, как там одного парня на автомобиле поймали. Китайцы там с очком накрыли, БТРом там перегородили улицу, сразу там всех опрыскали. То есть строго сразу, как раз могли, они заблокировали. И в Китае сейчас с коронавирусом уже практически почти что завершено. А у нас вот, к сожалению, доброта наша, она, к сожалению... хуже за воровство, что называется. Надо все-таки делать все... Ну, есть статья за разнос, за распространение вирусов. Все. Вот для примера, вот ей вот там по телевизору показать, что вот ей вот этой девушке, которая вот сознательно пошла на это дело, вот мы даем, грубо говоря, там 3 года. Все, это сам, карантина. Вот ей было скучно 2 недели просидеть, пускай 3 года поскучает. А другим, но другим-то наука будет. Ребята, к этим вещам относиться серьезно. А не так просто, мне сегодня скучно, я пошел, а завтра не скучно. И вот еще такой вопрос. Вот смотрите, у нас довольно-таки много одиночек в Москве. Мы вообще в России. А вот если они попадут на этот самый карантин, как они будут в магазин ходить?
Вы имеете в виду карантин в вот этих, в клинике, в коммунарке или, или самоизоляция дома?
Самоизоляция дома, в клинике. Ну, в коммунарке, я понимаю, там клиника. А вот самоизоляция дома, когда вот будет это заблокировано.
Спасибо вот за ваш вопрос. Да, отвечу. Я думаю, ну, практически уверен, что воспользуемся опытом стран, которые уже это пережили, вот в первую очередь Китая. Я общался на одном из эфиров с девушкой русской, она там, можно сказать, в командировке. Вот она находится в Ухане и дает множество интервью. Вы наверняка тоже кто смотрит телевизор, видели ее. Она дает интервью, рассказывает, как там обстоят дела. Вот помимо того, что она сказала, что уже в день заболевает там до 5 человек, а не до нескольких десятков тысяч, она еще рассказала, как у них устроено снабжение. Они сидят дома, в магазин они ходить не могут, все закрыто, но приезжают 1-2 раза в неделю специальные люди, которые доставляют еду и воду. И вот через них и происходит снабжение, охват абсолютно всех, кто находится. Да? Я не знаю, оплачивается это или нет, или это за счет государства происходит, но в любом случае вот организация подобной логистики существует и функционирует. Я думаю, что у нас тоже, если будут приняты меры, связанные с изоляцией одиноких людей, сегодня, по-моему, или вчера уже открылась горячая линия, в том числе вот этого при Госсовете, штаба оперативного. Я думаю, что эти вопросы будут решены. Никто людей на произвол бросать не будет. Хотя вопросов, конечно, сразу возникает множество. А вот у меня дома там собачка. А если меня увезут в коммунарку, кто будет ее кормить? Я одинокий человек. Сразу найдется множество подобных вопросов, но я думаю, что при должной проработке ответы будут найдены на все эти сложные продукты. Наши слушатели пишут, что вот сегодня тоже хапают продукты. Панику кто-то устраивает. Бизнес у государства уже клянчит деньги и грозит последствиями. Владимир сомневается, что это все демократы, поскольку бизнес потерял уже 14 триллионов долларов мировой. И что это слишком высокая цена за то, чтобы свалить Трампа. Но я думаю, что количество предположений, кто за этим стоит, почему это происходит, они будут увеличиваться по экспоненте. И эта история с обсуждениями на много-много лет впереди. Потому что подобные же версии высказывались и по поводу предыдущих всех таких заболеваний, и птичьего гриппа, и свиного. Там тоже строились такие различные, некоторые весьма убедительные теории. Вот. Но суть-то в том, что мы сейчас находимся в этой ситуации с вами. Как это на нас повлияет, сложно предсказать, но мне кажется, меры, которые принимаются, безусловно, необходимы. И я думаю, что в ближайшее время мы увидим расширение этих мер, в том числе и по помощи населению. Как это будет, я не знаю, но вот судя по динамике, судя по решениям, которые уже предпринимаются, да, мне кажется, это все будет сделано. Давайте последний звонок коротенечко и, соответственно, будем уже закрываться до завтра. Добрый вечер, слушаю вас.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Здравствуйте, Евгений.
Знаете, вот тут много обсуждают эту женщину, которая ушла. Но у нас же по всей идеологии это было, что личность в приоритете над интересами общества. Так что вот она и ушла, она как бы личность, а личность у нас в приоритете.
Но уголовный кодекс у нас тоже личности и в целом...
А какой уголовный кодекс? Она же никого не заразила.
А суть не в этом, а это не важно, заразила или нет. Там даже при оставлении карантинных мер есть часть первой этой статьи, как вот Роман говорил, поэтому для нее уже должны быть определенные последствия, определенные санкции.
Не, я с вами согласен, но человек, видимо, рассуждал так, что он как бы личность, а личность он...
Личность должна быть свободна, да. Спасибо за ваше мнение, остается совсем немного времени. Хотел обсудить несколько тем я с вами, про некоторые уже спрашивали наши слушатели, но я думаю, что завтра мы успеем добрать то, что не добрали сегодня. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона был Александр Асафов. Слушайте радио.